Как они не бились в формах гегелевской методы, какие не делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в материализм, от которого они стыдливо отрекались, или в атеизм, которого они просто боялись. Хомяков торжествовал. Присутствуя несколько раз при его спорах, я заметил эту уловку, и в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, я его сам завлек к этим выводам. Хомяков щурил свой косой глаз, потряхивал черными, как смоль, кудрями и вперед улыбался. «Знаете ли что?» — сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой мысли. «Не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое, беспрерывное брожение, не имеющее цели, и которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра». Не погибнет с родом человеческим, с планетой. «Я вам и не говорил», — ответил я ему, — «что я берусь это доказывать. Я очень хорошо знал, что это невозможно». «Как?» — сказал Хомяков, несколько удивленный. «Вы можете принимать эти страшные результаты свирепейшей имманенции, и в вашей душе ничего не возмущается?» «Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет. Ну, вы, по крайней мере, последовательны. Однако, как человеку надобно свихнуть себе душу, чтобы примириться с этими печальными выводами вашей науки и привыкнуть к ним? Докажите мне, что не наука ваша истиннее, и я приму ее так же откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской. Для этого надобно веру. Но, Алексей Степанович, вы знаете, на нет и суда нет. Многие, и некогда я сам, думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтобы кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и не служившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он или плакал, это зависело от нервов, от склада ума, от того, как его сложилась среда и как он отражал ее. До глубины убеждения это не касается. Хомяков может быть беспрерывной суетой споров и хлопотливо праздной полемикой заглушал то же чувство пустоты, которое со своей стороны заглушало все светлое в его товарищах и ближайших друзьях, в Киреевских. Сломанность этих людей, заеденных николаевским временем, была очевидна. В жару полемики можно было иногда забывать это. Теперь это было бы слабо и жалко. Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения, непризнанные живыми, не делившие их интересов. Они не скидывали савана. Преждевременно состарившееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы, после которых уже выступил печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он, помнится, в 1833 году за ежемесячное обозрение «Европеец». Две вышедшие книжки были превосходны, При выходе второй европеец был запрещен. Он поместил в Деннице статью о Новикове. Денница была схвачена, и цензор Глинка посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое состояние европейцам, уныло почил в пустыне московской жизни. Ничего не представлялось вокруг. Он не вытерпел и уехал в деревню, затаяв в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшного времени. Через 10 лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистиком и православным. Положение его в Москве было тяжелое. В совершенной близости сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им и нами была церковная стена. Поклонник свободы и великого времени французской революции, он не мог разделять пренебрежение ко всему европейскому новых старообрядцев. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому: «Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений. С нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом». И он в самом деле потухал как-то одиноко в своей семье. Возле него стоял его брат, его друг Петр Васильевич. Грустно, как будто слеза еще не обсохла, будто вчера посетила несчастье. Появлялись оба брата на беседы и сходки. Я смотрел на Ивана Васильевича, как на вдову или на мать, лишившуюся сына. Жизнь обманула его. Впереди все было пусто. И одно утешение — погоди немного, отдохнешь и ты. Жаль было разрушать его мистицизм. Эту жалость я прежде испытывал с Витбергом. Мистицизм обоих был художественный. За ним будто не исчезала истина, а пряталась в фантастических очертаниях и монашеских рясах. Беспощадная потребность разбудить человека является только тогда, когда он облекает свое безумие в полемическую форму, или когда близость с ним так велика, что всякий диссонанс раздирает сердце и не дает покоя. И что же было возражать человеку, который говорил такие вещи? «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей. Несколько женщин, больные, старики, стояли на коленях и, крестя, склали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением. Века, века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных. Она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между Творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на святую икону. Тогда я сам увидел черты Богородицы одушевленными. Она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей, и я пал на колени и смиренно молился ей». Петр Васильевич был еще неисправимее и шел дальше в православном славянизме. Натура может быть меньше даровитая, но цельная и строго последовательная. Он не старался, как Иван Васильевич, или как славянские гегелисты, мирить религию с наукой, западную цивилизацию с московской народностью. Совсем напротив, он отвергал все перемирия. Самобытно и твердо держался он на своей почве, не накупаясь на споры, но и не минуя их. Бояться ему было нечего. Он так безвозвратно отдался своему мнению и так спаялся с ним, горестным состраданием к современной Руси, что ему было легко. Соглашаться с ним нельзя было, как и с братом его. Но понимать его можно было лучше, как всякую беспощадную крайность. В его взгляде, и это я оценил гораздо после, была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоянии Запада, до которых мы дошли после бурь 1848 года. Он понял их печальным ясновидением, догадался ненавистью, местью за зло, принесенное Петром во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, как у его брата, рядом с православием и славянизмом, стремления к какой-то гуманно-религиозной философии, в которую разрешалось его неверие к настоящему. Нет, в его угрюмом национализме было полное, оконченное отчуждение всего западного.